Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Мой отец умирал под 7-ю симфонию Бетховена. То есть я не знала, что он уйдет в этот вечер, что он не станет. Но вот последний вечер он слушал именно эту музыку. То есть я ее включала, как-то у меня, видимо, такое настроение было. Это страшная вещь, на самом деле. Видимо, то, что он уходит из жизни, это чувствовала.
Московская художница Елена Хейдис о своих любимых пластинках во второй части этого выпуска. Начнем же с другой традиционной рубрики «Наши современники».
Отцвели уже давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больном.
Поет Павел Калинкович Галицкий, журналист, шахтер, золотодобытчик, в прошлом заключенный сталинских лагерей. Живет Павел Калинкович в Санкт-Петербурге. Недавно ему исполнилось 100 лет. Его записала Екатерина Лучникова.
100 лет? Семимесячный родился, вы представляете? В 1911 году. И меня сразу, родился, отец священник был, тут же крестил сразу в тазу, и мама меня в лисью шубку в рукав. 2 месяца я там лежал, она меня искусно кормила, и через 2 месяца только зачмокал. Семья у нас была 11 человек. Из них, значит, 9 парней. Я самый маленький. Потом Вася, это уже взрослый. И Боря, второй сын. Потом Юра, самый старший. И Сима за Васей шел. И отец был тоже Калиник. Он был Калиник Илларионович. Мы жили тогда в Чаплынке. Большое село украинское. 15 тысяч населения, коммерческое училище, 2 средних школы, церковно-приходская, 2 паровых мельницы. До революции я помню как, почему. У меня брат, значит, второй, ушел на войну. Кончил школу прапорщиков, заслужился до подполковника. И погиб, когда был прорыв Брусиловский в 16-м, начале 17-го. Он в этом участвовал в прорыве и погиб. Прислали все медали маме, мама их хранила, все. У него было 2 солдатских Георгия и 1 офицерский, и еще какой-то крест. Видите, несчастье то, что случилась великая социалистическая революция. Она смешала все карты, смешала землю с небом, все перевернуло наоборот. 17-й год отрубил все. Как это было? Отец бегал по комнате, он такой был, не посидел. Он не сидел на месте, он всегда ходил. Все, пропало. Все, конец, конец России, пропала Россия, бедная Россия. Мы старый мир разрушим, новый построим. Старый разрушили, новый не построили. Людей угробили, террор против своего народа. Теперь, значит, когда была гражданская война, а было так, что, значит, приехали 7 человек солдат и 2 офицера. И собрали сходку. Объявил мобилизацию от 30 лет до 40 там. Чтоб завтра к утру все были в сборе по всему селу. Плащ, крики, шум. А утром на этой площади нашлись трупы, все трупы этих солдат и офицеров, порубленные на куски. То-то, что-то, неизвестно. Рассудили, что делать. Полетел самолет, бросил бумажки, где написано «Гражданам села Чаплынка». До такого-то числа все дети, женщины, мужчины старше 50 лет, чтобы покинули станицу. Она будет уничтожена с 4 сторон. Ее подожгут. Указали день. Но в этот день наш отец вынесли хоругви. одел он ризы свои, и во главе, значит, собрались человек 20-30 народу с оружиями и навстречу карательному отряду. Только вышли в село, а там уже горсуют черкесы. И все в папахах, бурках. Отец подходит, дал на колени, пришел просить милости. Не для себя, а для людей. Карай виновных, но не трогай невинных. Люди тут ни при чем. Кто это сделал, неизвестно. Найдите и покарайте их. И я прошу вас именем Бога. На отца подняли. Фамилия, он говорит, Галицкий. Он как? Галицкий. Он, позвольте, у вас сын Борис был, а отец говорит, что погиб смертью храбрых на воинском поле. Он снимает свою папаху и говорит, он был мой лучший друг. Я его сейчас помню. Ну и сразу сменил тон, собирает свой офицерский штаб, беру на себя эту миссию, отменяю уничтожение, но на ночь щеплынка будет раскрыта для моих башбузуков. По мере сил вы можете спасать невиновных. И вот у нас, значит, я помню, сейчас я ж маленький был, но это был 19-й год, по-моему, да, 19-й год, начало 19-го, ну, мне уже 8 лет было. У нас большой был участок, и там вот такой бурьян, утром это здесь бурьян примят. Люди тогда бежали, прятались у нас в огороде. Дом, дверь хлопали, все время заходили. Полно было обиды детишек, всех, большинство евреев. Всегда при этих делах страдали кто? Бедные евреи. Да, они всегда были виноваты. Вся эта война прошла через нас. Я помню Врангеля, помню его генералов, как они маршировали, как они парады устраивали, когда приезжали французы, англичане им помогать. Помню, он как раз ходил через наш двор, приходил к себе, где он жил, там рядом особнячок такой был, и через наш двор приходил. Впереди идет, шагает, это в своих сапогах, за ним свита бежит. Барон фон Врангеля. Стройный, суровый на вид был. Я помню даже, когда они устроили благотворительный вечер, так называемый, и певица была, Плевицкая такая. Она взяла меня и моего брата, и вместе с нами пела. И он сидел в первом ряду, барон фон Врангеля. Сказать, что он был жестокий, нет. Но я скажу только одно. Слишком поздно ему дали эту власть, Деникин передал. Когда уже их загнали уже чуть ли не в Черное море. Если бы раньше, на несколько лет, может, с него что-нибудь и вышло бы. У меня за границу ушел только один брат, Сережа, которого художник этот. Он ушел вместе с Врангелем. За границу он писал маме письма. Он сначала в Галиполи, да в Турции, писал, как они там мучились, как голодали, как их потом забрали в Болгарию. Болгарии приняли с распростертыми объятиями. Но русские, говорит, свиньи, стали хамить, жениться, разводиться. Вот такая штука, да. И они отвернулись от русских. И он, значит, работал на шахте короля Юга, шахта называлась. Была безработица, 2 недели работал. 2 недели, нет, я помню его фотографии, серый пиджак, значок РОА. После этого заключил договор с иностранный легион. Он там погиб, в Марокко, в стычке с мятежниками. И остался Вася, Сима, Валя, я и Ира. Батюшка говорил, ты что, Россия пропала? Он это говорил. И молился за Россию, чтобы она сохранилась. Но он был лояльный человек. Спасал он людей. Ведь когда захватывали власть, то первые дни были все безобразия. Расстрелы, расстрелы. Те и другие. Так что, когда белый, он тоже спасал. Когда приходили красные, он тоже старался. И все-таки его красные арестовали и отправили в Каховку. Или Олежки там. Это на Днепре город. И там, значит, было в центральное ВЧК. И вот отец туда пошел со 2 поводырями, проводники, то есть простые крестьяне, заболели по дороге. А отец тоже больной, тифом возвратным. Все туда дошел, его поместили в монастырскую больницу, он там и умер. Я помню, как раз вызывает меня директор, говорит: «Павлуша, иди домой, помоги матери, горе большое, отец твой умер». Вот, и мы остались одни. Вот такие-то дела. Голодали. Голод был такой, что, знаете, людей ели в развалинах после войны. Находили трупы с обрезанными частями мякоти. Я говорю, люди ели людей. Вот, до чего доходило? Вот. Мы ходили на поле, собирали колоски. Ведь не убиралось поле. Колоски собирали, кушали, варили и ели. 21-й год. 22-й немножко лучше стало. В 23-м НЭП ввели. Ну, совсем хорошо пошло уже.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров» в рубрике «Наши современники» воспоминания Павла Калинковича Галицкого. Недавно ему исполнилось 100 лет.
Первый заработок, мама пошла со мной в магазин, купила мне матросы и костюмчик. Уже в магазинах было. Все, что хочешь, покупали. Все было. Я бухгалтерскую школу кончил. То есть школу с бухгалтерским уклоном. Директор школы Иван Капитонович Юрнов. Прошлый профессор университета какого-то в Одессе. И он следовал... Как были при Пушкине, Лермонтове, кружки литературные, надо был кружок. И вот я помню свое первое стихотворение. «Безмолвие ночи лишь один соловей нарушал, и сидел я так тихо, спокойно, и под песнь соловья задремал. И во сне показались мне лица тех отважных степных казаков, вся их доблесть и частные войны против всех ненавистных врагов. И как я уже стал сам казаком, на лихом скакуне лечу бой, в биту врезался с ляхом проклятым и рублю их могучей рукой. Меня объявили в национализме, что ляхи проклятые, это в то время, ты понимаешь, это где-то были 30-е годы, так, НЭП прикрыл. Иосиф Виссарионович, великий вождь и учитель. Да, и опять пошла голодуха, а тут коллективизация, да. Меня опять в коллективизацию ввязали по комсомольской линии. Но вообще-то я верил руководству. Мы бы отворили Сталина. А дедушка Ленин, он же такой был же добрый, получал посылки. И сам голодал, а посылки отсылал в детский сад. Вот так нас учили, дураков. И мы верили.
На просторах родины чудесной закаляет битва в их груди. Мы сложили радостную песню
как гибли люди, как мухи, кошмар. Брали, заводили, все из дому вычищали и на машину, не на машину, а на телегу, и увозили, и с концами, и с концами. Миллионы, миллионы погибло самых лучших, трудолюбивых людей. Вот такая вот советская власть. Начали выдумывать эти разные партии. Шахтинское дело первое было. Инженеров сколько расстреляли. Это было все в газетах. Но я помню без газет, я же помню. Второй промпартии Рамзина. Он изобрел какой-то приботочный котел, который на весь мир гремел. Его привели к расстрелу, потом, значит, заменили 15 годами, а потом амнистировали, даже орден дали. Но и тут мы еще более-менее сомневались, когда он начал отстреливать своих друзей и приятелей. Но как можно поверить, что они были против советской власти? Они эту советскую власть строили, они сделали революцию, и революция съела всех, как великая французская, всех этих сволочей.
Гагоги и Булановы, Кристинские и Розенгольцы, и Крановы, Ходжаевы и Шаранговичи под руководством Троцкого, под руководством германской, японской, польской и других разведок делают свое черное дело по приказу своих хозяев. Не только в нашей стране, но и в Китае, и в Испании, всюду, где идет классовая борьба трудящихся, где идет борьба честных людей за подлинную свободу, за подлинную демократию. Страна от малого до старого ждет и требует одного. Изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. Требует наш народ одного – раздавите проклятую гадину.
Ну, я с Кировым встречался даже. Я работал на заводе бригадиром. У нас было прессовое отделение большое. Для тракторов шпоры делали. Тогда трактора на колеса шпоры были, чтобы они не провалились в землю. И вот мы эти шпоры делали. Специально купили за золото немецкий пресс мощный. И я на нем работал. Так, нажмешь рычаг, он опускается, раз, и вырезка получается. Только слава слова, глянул сзади, стоит Киров, директор завода. Видите, что парень делает? Ни в коем случае не мешайте им, пусть работают, пусть зарабатывают. У него приятная улыбка была. И у него, значит, был лозунг: цех питания – основной цех производства. Как оратор он был непревзойденный, любили его.
От всех концов великой советской земли собрались представители нашей ленинской коммунистической партии, и все они говорят о том, что нет на нашей советской земле ни одного такого угла, где бы не горела новая коммунистическая большевистская работа, созидающая новую социалистическую жизнь.
Поднимает, прямо поднимает. Сталин разве говорил? Нет. Эх ты. Когда он рассказывал, партии сейчас уклон и правый, и левый. Куда хочешь, туда иди. Да он так вот, да, с большим акцентом он говорил. Помните, сейчас по радио же это было.
О таких людях неопределенного типа, о людях, которые напоминают скорее политических обывателей, чем политических деятелей, о людях такого неопределенного и неоформленного типа, довольно метко сказал великий русский писатель Гоголь. Люди, говорит, неопределенные. Ни то, ни сё. Не поймёшь, что за люди. Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан.
Я понял, что все это афера, что у власти находятся люди, которые добиваются власти любыми средствами. Им главная власть. В 35-м меня исключают из партии за связь с чуждым элементом. У меня жила мать моя, попадья. Так по-партийному, по-советски, по-коммунистически, по-сталински рассуждали. Посадить человека было это расплюнуть. давалась разнарядка с ЦК партии по областям. Столько-то человек по первой группе без суда и следствия расстрелять. Столько человек по суду и следствию расстрелять. Столько человек судить на 25, столько-то человек на 15. Все было. И каждый рапортовал о перевыполнении. Дом буквы «П» был. Это все работники райкома, райисполкома, редакции, всех организаций. Так его опустошили начисто. Какой там ночью? Они не стеснялись, и днем, и ночью брали. Значит, арестовали первый секретарь райкома, председателя райисполкома, зав. РАИЗО, первой партии. Новых прислали руководители. Их тоже посадили. Меня посадили уже когда третья партия руководителей. Мне говорили, беги. Я говорю, а что я буду бежать? Во-первых, я ничего такого не сделал. Чего я буду бежать? Я повез жену в родильный дом. Это было 14 августа 1937 года. По дороге меня догнала машина НКДСКая. Пересадили меня, привезли обратно. Эш, паразит, ударать хотел. Жена так и поехала. Да не клани, вы не волнуйтесь, он вас догонит. Я догнал через 15,5 лет. Отцвели уже давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце болином.
15,5 лет Павел Калинкович Галицкий провел в сталинских лагерях и тюрьмах. Его колымские рассказы вы сможете услышать в одном из ближайших выпусков «Поверх барьеров». Его записала Екатерина Лучникова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Японии спустя менее чем сутки после разрушительного землетрясения магнитудой 8,9 произошел новый мощный подземный толчок. Сообщается, что его эпицентр находился на северо-западе страны. Данных о жертвах разрушениях пока нет. Число жертв первого землетрясения, вызвавшего цунами, по последним оценкам может превысить 1000. Все российские туристы, находящиеся в Японии, вышли на связь. Никто из них не пострадал в результате землетрясения. Дело о взрывах на северо-востоке Москвы будет расследоваться по статье «Хулиганство», сообщил представитель столичного ГУВД. Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении террористических организаций включил в консолидированный список международных террористов Дока Умарова, одного из лидеров северокавказских боевиков. Соединенные Штаты будут усиливать давление на Триполи с целью добиться ухода ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом заявил в пятницу президент США Барак Обама, подчеркнув, что по-прежнему не исключает возможности военного вмешательства в ситуацию в Ливии. В Россию в пятницу был доставлен обвиняемый по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Краснодарского края Владимир Алексеев, экстрадированный Украиной. Вице-президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Молдавии, выразил поддержку устремлениям этой страны к сближению с Евросоюзом. В нескольких городах Ирака сегодня прошли манифестации протеста. Самая крупная из них состоялась в курдском городе Соломания. В столице Азербайджана полиция разогнала несанкционированную акцию протеста против политики властей. В аэропорту Еревана задержана съемочная группа национального телевидения Финляндии. О причинах задержания ни МИД, ни Министерство внутренних дел информации пока не дают. В столице Йемена, Сане, десятки тысяч демонстрантов вышли сегодня на улицы после пятничной молитвы. Демонстранты требуют отставки президента Али Абдаллы Салеха.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Приспособление для езды, по преимуществу двухколесное. приводимое в движение силой человека или механическим двигателем. Это же приспособление можно описать поэтичней, как это сделал Осип Мандельштам. Металлические шершни, которые шуршат в темной зелени. Судя по первому патенту, родина этого вида транспорта – Франция. Но кому принадлежит первый литературный патент на велосипед? Этот вопрос я задал профессору Иерусалимского университета Роману Тименчику.
Ну что ж, для этого следует надеть очки велосипед и заглянуть в старые книжки. Считается, что главным глашатаем велосипеда в европейской культуре был французский писатель Морис Леблон, который в 1898 году выпустил роман под названием «Вот и крылья». На обложке была изображена девушка на велосипеде, волосы ее развивались, верхняя пуговичка блузки была отстегнута, и она стала символом пространственного, социального и сексуального освобождения. Этот роман описывал прогулку на велосипедах двух семей молодоженов, которых сама ситуация поездки вот на этом стальном коне освобождала от этикетных условностей. Перекликаясь на ходу, им позволительно было пользоваться уменьшительными, усеченными именами, а сам пыл езды, он как бы легитимировал опасный по тем временам стриптиз, то есть обнажение шеи и плеч. Именно велосипед дал этому поколению культ скорости. Это был именно велосипед. Я напомню, что автомобиль пленил воображение европейцев чуть позднее, только в 1900 году.
Какие романы и стихотворения вы включили бы в вашу личную велосипедную антологию?
Велосипед, или, как тогда он назывался, самокат, быстро начинает то там, то сям мелькать в русских стихах начала нашего века. Потом этот славянский псевдоним отпал. И еще один очередной галлицизм вошел в наш язык. Велосипед, кстати, значит, как бы быстрая нога. Он вошел в наш язык и вошел в наш стих. Вошел очень плотно от Чуковского, где, помните, на нем ехали медведи, до нынешнего Тимура Кибирова, где весна – это именно тот день, когда из чулана пыльный орленок выводят за руль. Слово вошло в тесноту стиха. Я бы сказал, что оно в ней вольготно раскатилось. Один из самых известных примеров ямбического стиха «И велосипедист летит». В антологии, конечно, был бы широко представлен Владимир Набоков, у которого велосипед после бабочек и шахмат является, по-моему, третьей из самых сильных его привязанностей. Есть такой любопытный журнал английский, называется «Baker Street Magazine». Он посвящен всей культуре шерлок-холмсовской, так сказать, эпохи шерлок-холмсовского окружения. Так вот, там в каждом номере публикуется очередное исследование о ореоле велосипеда, о возможностях велосипеда для развития сюжета и, наконец, о велосипедах у самого Конан Дойля.
Получается, что мода на велосипеды – это мода на ностальгию?
Безусловно.
Give me a bike, give me a lane, give me a spin in the sun or the rain. I love to swoon, I love to swerve, I love each highway and byway and curve. Hop, 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 here comes a hill.
Хотя родина велосипедов Франция, страна, символом которой стал велосипед, наряду с тюльпанами, сыром и мельницами, Голландия. Почему? Со мной в студии голландский филолог Бернд Виспелвей.
Наверное, потому что страна такая плоская.
Но Голландия не единственная плоская страна.
Есть еще Дания, и там довольно-таки много на велосипедах катается. В Голландии это действительно, может быть, тоже связано с характером голландцев. Как вы знаете, вот они довольно-таки скупые.
Когда вы впервые или вам впервые купили велосипед?
Мне купили велосипед, когда мне было 3 года, 3 колес.
У ваших родителей тоже были велосипеды?
Да, мы много катались вот по дюнам и к морю и так далее.
Для вас было важно, какой у вас велосипед?
Когда мне было, вот, скажем, 15 лет, тогда мне уже было все равно. Только вот, естественно, вид транспорта. Как выглядел, это уже не играл никакой роли.
А в юности были престижные велосипеды, менее престижные?
Да, были. Вот насчет цвета и так далее, были вот какие-то преимущества. Но сейчас видно тоже, например, в Амстердаме очень много катаются на старых и плохих велосипедах, потому что их меньше крадут.
У девочек, с которыми вы катались, были красивые велосипеды?
Я довольно-таки мало обращал внимания на велосипеды. Больше, наверное, стройные ноги, которые вот девушки получали, потому что они так много катались.
Вы говорите, что в Голландии очень высокая культура воровства велосипедов. Вы были жертвой велосипедных грабителей?
2 раза. Я, конечно, крал тоже обратно.
Вы воровали велосипеды?
Это в Амстердаме чуть не традиция. Есть и велосипед на плохом замке. Я сейчас говорю только об Амстердаме. Там действительно анархия велосипедистов. Полиция на это не обращает внимания.
Говорят, ваша королева тоже катается на велосипеде.
Я ее пока в Амстердаме или в Гаге не видел на велосипеде. Что касается сыновей, да, они катаются.
Велосипеды нашли отражение в голландской культуре?
Есть фильм, где действительно, можно сказать, что главный герой велосипеда – это иллюзионист, который тоже шел, по-моему, в кинотеатрах России.
Иллюзионист.
В этом фильме ни слова не говорят, а там только вот есть песни бардов 70-х годов, где вот фигурирует тоже велосипед.
Теперь об отечественных велосипедах. Честно говоря, я пытался найти конструктора «Орленка», но не удалось. Зато в конструкторском бюро Пензенского велосипедного завода мне удалось поговорить по телефону с велоконструктором Людмилой Заичкиной. Я спросил ее, чего больше в ее работе – прозы или поэзии.
Ой, вы знаете, во-первых, это не прозаично. Пензенский велосипедный завод – один из старейших заводов страны. Еще дореволюционный завод основан с 15-го года. Велосипеды завод выпускает с 28-го года. И сказать, что у нас отдел главного конструктора ОГК прозаично, нет, отнюдь нет. У нас очень высокий класс инженеров-конструкторов. В принципе, законодатели велосипедов итальянцы, но немецкая фирма выпускает также прекрасные велосипеды.
А что такое, по-вашему, красивый велосипед?
Красивый велосипед. Ой, знаете, для меня красивый велосипед, когда он кажется воздушным, легким, когда у него прекрасная окраска, когда ты смотришь на него, хочешь сесть, поехать, и он тебя просто радует. Окраска должна быть вельми яркие тона. Белый с зеленым, белый с розовым, ну и различные металлоэффектные эмали.
Госпожа Заичкина, у вас есть какая-нибудь конструкторская мечта?
Знаете, сейчас в наше сложное время с конструкторскими мечтами приходится очень трудно, поскольку конструктор сейчас очень много приходится выполнять разные работы по погрузке велосипедов.
Вы сами любите кататься на велосипеде?
Да, я люблю ездить в лес за грибами, на вираже.
Госпожа Заичкина, вы катаетесь на вашей собственной пензенской модели?
Я катаюсь только исключительно на своих, хотя велосипеды Пермского велосипедного завода тоже хорошие велосипеды, но мне кажется, лучше нашего велосипеда и нет.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Велосипеды». Первым советским чемпионом Олимпийских игр по велоспорту стал в 1960 году в Риме Виктор Капитонов. Запись из моего архива. Капитонов умер в 2005 году.
Мне пришлось долгое время быть одному на трассе в отрыве от всей массы гонщиков. Ливио Трапа, итальянец, догнал меня. И когда оставалось еще круг до финиша, зрители загородили щит, который показывал, сколько осталось кругов до финиша. И увидев, что щит пропал, я очень резким спуртом, значит, профинишировал с большим отрывом, поднял руки кверху и думал, что гонка для меня закончилась, и я выиграл. Но пролетев примерно 200-300 после финиша, мне сказали, что еще один круг. А круг был примерно более 13 километров. Пришлось финишировать 2 раза. И уже 2-й раз я, когда победил, то не так много выиграл. Ну, пол колеса, естественно, все силы, весь свой задор мне пришлось вложить на последний финиш, чтобы победить.
О велоспорте, о связанных с ним риске, хрусте костей, физической боли. По телефону из Москвы спортивный обозреватель Лев Рассошек.
Велосипед – это движение на острие ножа, это постоянная возможность сломать себе шею. Пусть не на каждом этапе из 23, которые проходят, но практически ежедневно случаются завалы, ежедневно кто-то ломает ноги, руки. Особенно так называемые спринтеры, финишеры, то есть те, которые, сломя голову из большой группы, называемые пилотоном, несутся на финиш, чтобы выиграть вот драгоценные доли секунды. И у меня был случай, когда я первый раз приехал в 93-м году на велогонку Tour de France и в Париже взял такси. И когда я сказал таксисту, что я вот из России, что я же спортивный журналист и еду на тур, это сразу подействовало на него моментально. Да-да-да, вспоминаю, как ваш соотечественник в прошлом году на самом финише на Елисейских полях на повороте разбился, упал буквально за несколько десятков метров до финиша. Это как раз был наш соотечественник Аджимулядин Абдужапаров, один из сильнейших гонщиков. Один из таких наиболее запоминающихся эпизодов, который я вот лицезрел, это было на финише самого первого этапа Тур де Франс в Армантьере на севере Франции. Значит, на финиш рванулась большая группа вот так называемых спринтеров. И очень не кстати вылез полицейский, французский, хотел сфотографировать их, поскольку они прижимаются все время ближе к бровке на финише, чтобы поток воздуха был меньше. И вот он попался на пути, и это было месиво из человеческих тел. Получили травмы едва ли не самые великие финишеры мирового велоспорта. А выиграл как раз этот этап Абдужапаров, который чуть отставал, обходил совсем с другой стороны вот эту группу.
Физический риск или еще грубее кровь делают велоспорт отталкивающим или наоборот более привлекательным?
Ну, ни в коем случае не отталкивающим, потому что это азарт, это стремление победить. Вы знаете, первое все-таки, ну, в любом виде спорта, принцип спорта вообще, победа. Все остальное – это физкультура, если вы хотите. В свое время хоккеиста Бориса Майорова спросили. Вот говорят, спорт – это здоровье. Он говорит, здоровье – это когда открыл форточку и приступим к водным процедурам. Значит, спорт – это стремление к победе любым путем.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette.
Для большинства из нас первый велосипед – это детский велосипед. Об отношении к велосипеду я спросил 10-летнюю московскую школьницу Женю.
Для меня велосипед – это, как для некоторых людей, вот лошадь.
Ты давала имена, клички своим велосипедам?
Да.
Какие?
Дружок.
Ты каталась в своем дворе или выезжала на улицу?
На своем дворе, на улице.
А ты не боялась машин?
Нет.
А ты не боялась, что у тебя кто-нибудь заберет велосипед?
Нет, потому что со мной мама была.
Если бы тебе покупали новый велосипед, то какую марку ты бы выбрала?
Каму.
А почему Каму?
Ну, она такая взрослая более, на ней как-то удобно, чувствуешь себя более взрослым таким.
Велосипеды. Что есть и что останется, не знаю. Как тень мелькает за ее спиной стремительной, как вспыхивает солнце на втулке колеса, она легка, как бабочка, и на лету трепещет крахмальный фартук белый, догони. И колья в черемушник ныряет, и воздух, воздух, хлещет и пьянит, а я припал к рулю, верчу педали, я догоню ее. Но нет, едва ли. Но пролетели врозь велосипеды, лишь имена Зимсон и Диамант еще тоской черемуховой веют, послевоенный, злой. Но чтоб теперь столкнуться на перроне пыли и отшатнуться, круглое лицо, прямая полногрудая фигура, затянутая узким ремешком, как дачный саквояж, и зонт японский, чужое все, и только твердый взгляд, как вызов, да еще сухие губы надменные. Зачем? Зачем всю жизнь я догонял тебя? Теперь я знаю, что первая любовь обречена, но медлю почему-то, как вздрагивает зонт, нелепо говорить, молчать нелепо. И хорошо, что поезд подошел. Звони, и двери стукнулись резиной. Не может быть, чтоб я тебя любил. Не может быть. Я ничего не помню. Но отчего же так не по себе, как будто в чем виновен? Нет, довольно. Довольно с нас и собственных забот, и мне они дороже тех кошмарных, счастливых снов, какие только раз сбываются, когда мы не готовы для счастья. А она еще летит, как бабочка, еще летит, мелькая, непойманная, легкая такая. А иногда мне хочется шепнуть, как на духу, всего два слова. Время убийца.
В передаче звучали отрывки из стихотворения Олега Чухонцева «Велосипеды». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. В рубрике «Мои любимые пластинки» московская художница Елена Хейдис. Ее работы хранятся в Третьяковской галерее, в Московском музее современного искусства, в Государственном музее Пушкина и в престижных частных коллекциях в России, в Германии, Италии. Елену Хейдис записала Тамара Леленкова.
Мне очень близко к Бетховену. Седьмая симфония Бетховена, я не знаю, почему она как-то вот у меня так вошла. Я в Италии жила у своей подруги, итальянки. Ту ночью проснулась, и я просто слышу эту самую симфонию. До каждого просто звука, настолько я хорошо ее знаю. До одной ноты буквально. Он мне связан, конечно, с отцом. Такой страшный эпизод из моей жизни. Мой отец умирал под седьмую симфонию Бетховена. То есть я не знала, что он уйдет в этот вечер, что его не станет. Но вот последний вечер он слушал именно эту музыку. То есть я ее включала, как-то у меня, видимо, такое настроение было. Это страшная вещь, на самом деле. Болел долго рассеянным склерозом и так далее. И то, что он уходит из жизни, видимо, я это чувствовала. И еще Томмазо Альбинони. Эти две вещи он слушал перед смертью. Я очень люблю Рахманинова. Очень русский композитор. Это до того русский. У меня есть серия. Все очень интернационально. Она называется... Один мой приятель написал даже статью об этом. Он называет это «Сии картины». Есть такой стиль в китайской традиционной живописи. «Свободная рука». Этот стиль возник в чаньских монастырях. Чань и дзен – это одно и то же. Чаньские монахи, долго медитируя над чем-то, душой, сливались с объектом, который они наблюдали, и потом писали какую-то картину, реки, горы, бабочку, птичку, ворон и так далее. Писали вот кистью и тушью по бумаге очень быстро в таком состоянии дзен. И это у меня хорошо получается. У меня есть серия большая работ, связанных с моим котом, который умер полтора года назад. Он был очень замечательной моделью. Я слушала Рахманинова и писала своего кота. И вот в итоге родилась серия целая. Там никакого ни рисунка нет, ничего. Просто кисти, тушь и все.
А кот слушал музыку? У него была любимая пластинка?
Рахманинов очень хорошо относился. Я просто видела, как он расслаблялся в этот момент. То есть ему тоже нравился. Рахманинов тоже, как мне. Я даже подозреваю, что он родился человеком почему-то. Он был каким-то очень умным котом. Всякий раз, когда что-то он делал, я смотрел в глаза, можно или нет, спрашивал разрешения. Когда натягивал холст, к примеру, есть такой пистолет специальный. Ты натягиваешь холст, щипцами держишь этот холст, а пистолетом пристреливаешь. И всякий раз, когда вот этот звук такой стрельбы по холсту раздавался, мой кот всегда издавал звуки «мя» и так далее. Очень музыкально. Рахманинов Два разных полюса, может быть. Такая музыка с таким драйвом. Честно, этого, кстати говоря, еще музыки нет. Все очень кугломурненько, такое все сглаженное. Нет сильных эмоций. А вот это раньше было. Я под нее завожусь. Она такая хулиганская, подростковая. Ну, подростковая вообще мне свойственна просто. И мне какой-то такой протест подростковый присутствует. Я под нее как раз натягиваю холст чаще всего. Натягиваю холст и грунтую его сиено-жженой. Прежде чем писать картину, я обязательно должна загрунтовать этой краской холст. Вот я слушаю эту музыку, она мне вот дает какой-то такой спортивный подростковый настрой. Хулиганский очень. Самая потрясающая вещь в подростковом мироощущении, то, что вот вся жизнь впереди, и ты только его открывать начинаешь. Взрослые люди не делают открытия, делают открытия только подростки. И это совершенно потрясающее чувство. Иногда кажется, что быть художником – это жить сразу многими жизнями на многих континентах одновременно. Я, кстати говоря, на 6 языках. Мне так кажется, когда думаешь на каком-то языке, на иностранном, ты тем самым проживаешь другую жизнь. То есть практически вот я при своей жизни живу 6 жизнями сразу. То есть если я живу в Италии, я думаю по-итальянски, во Франции по-французски, в Германии по-немецки и так далее. То есть у меня это получается.
Когда вы итальянка, кто вам нравится?
Вивальди. В Венеции даже есть церковь, где играет постоянно музыку Вивальди. Обожаю Вивальди. Я его знаю очень хорошо. Все знаю. Рыжий поп его называли, если переводить с итальянского. У него волосы были ярко-рыжего цвета. Он был человек очень тяжелый, хулиган абсолютный.
Есть еще какие-то работы, которые адресуют к музыке, ну, которые были написаны в связи с музыкой или под музыку? Или вы все рисуете под музыку?
Нет, нет, не все, но есть работа, особенно из ницшевской серии, так говорил Заратустра, есть работа, одна из моих любимых, «Нужно носить себе хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду». Там бог Дионис изображен, его потом во сне видела. Вот с этой работой вообще связана отдельная история. Когда начала писать картину, во всем микрорайоне выключился свет, во-первых, где-то минут на 30. Я не пьющий человек, не курящий, тогда не потребляющий наркотиков, но в тот момент я писала бога Диониса, понятно. То есть состояние обвинения должно было присутствовать у меня. Потому что вот дионисическое начало, о котором много писала Ницше, оно должно было в картине отражено. Я купила вино Liebfrau Milch немецкое из вяленого винограда, выпила его, по-моему, бутылки 2, наверное. Для меня это была какая-то смертельная доза, я еле-еле стояла. И вот вдруг выключается свет. Я беру свечку, и вот при свете свечи я наносила рисунок мелом по холсту. Холст был загрунтован сиено-жженой краской. Я всегда грунтую холст именно этой краской, что мне процесс писания картин всегда одинаков в этом смысле. Пока я наносила рисунок, света не было. Только я закончила, свет появился. То есть у меня вся картина как-то в парафине немножечко, в капельках и так далее. Я слушала этот момент группу «Назарет», экстатическая, так, денисийская, понарастающая. Вот я слушала очень громко ее. Картина написалась в итоге. Мало того, что этот Дионис на этой картине, я увидела во сне потом. Я узнала во сне, что у него рост 2 метра 20 сантиметров. Я шла по Римскому Колизею и встречала своих сокурсников по университету, школьных товарищей, друзей и так далее. И они шли, разного были возраста. Кто-то, некто шел такой по Колизею, и смотрю, у него голова светится. Вот так светится, что виден череп, и что у него рост 2 метра 20 сантиметров. Все, кто близко к нему подходил, все сходили с ума. И это был бог Дионис. Я испугалась, что не надо к нему близко подходить. Помните, с этого Колизея выскочила, и в тот момент был жив мой кот, и я полетела над горами, и такой сон был замечательный, абсолютно. Утром я взяла сантиметровую ленту, подошла к своему законченному холсту и измерила вот так по ногам, по рукам и так далее. Сколько рост у фигуры, которую я написала на холсте? Я же не с линейкой это делала. Выяснилось, 2 метра 20 сантиметров. Вот я жила в этот момент в коммунальной квартире. И за стеной умирал. Я не знала, что он умирал. Умирал мой сосед. Был замечательный человек, но, к сожалению, он сильно пил. Ему было всего 48 лет. То есть мне сейчас 48, как ему. Это было в 97 году, 19 апреля он умер. Я даже не знала, почему у меня такое состояние было. Видимо, у него была агония. И я не знала, что он болен. Так что мы с ним были не в очень хороших отношениях из-за его постоянного некрасивого поведения. Белая горячка, все остальное, это было обычное дело в то время.
я включала громкую музыку и думала, что он слушает мою музыку. Это как у нас с ним периодически какие-то были, естественно, столкновения. Думаю, пусть послушает хорошую музыку, когда я пишу картину. Я просто не была в курсе, что он так сильно болен. Я думала, что он просто это очередная симуляция пьющего человека. Алкоголики часто любят что-то изображать, то, чего они как бы не переживают. Мне казалось, что он просто что-то изображает, он не выходит из своей комнаты по этой причине. И вдруг выяснилось, что вот я дописала эту картину, еще одну, тоже вот из Нишевской серии, о том, что вы влюблены в мумии. Там цитаты из Заратустры, такая кровавая работа. Красивая, такая черно-красная. То есть я всю ночь не спала, и это было 2 часов дня. Пришла его сестра, закричала: Виталик умер. Вот это все совпало. Вот разве это можно повторить? Есть вещи совершенно, на мой взгляд, оптимистические, наверное. Это все вместе, вот как-то в одном клубке. И чем больше вот в этом клубке всего намешано, тем сильнее получается работа. То есть от нее, от этой работы, чем-то веет. Вот, запредельным, наверное. Мне сила обязательно должна быть, и она есть там. Но я это чувство прекрасно помню, когда ты и холст, вот ты в этот момент часть холста, как будто тебя больше нет.
Московская художница Елена Хейдис о своих любимых пластинках. Записи Тамары Леленковой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтце. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
У микрофона свободы Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
«Время свободы» – итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что... большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».